предназначено для смерти. Живое предназначено для жизни. Понимаете? Мы не должны есть то, что предназначено для того, чтобы закопать в землю. Мы не должны то, есть то, что предназначено для червяков. Это червякам надо есть это мясо коровье. Это их пища. Мы не червяки. Наша пища это растение. И молоко. Коровье молоко наша пища. У нас это не наша пища мясо. Вот. Из-за того, что мы ее едим, из-за этого все болеют в основном сейчас. Поэтому я лечу очень просто. Отменяю мясо, рыбу, яйца, кофе, чай. И только эта рекомендация сразу она уже вылечивает. Я только это делаю, и 90% людей, они через 2-3 недели начинают чувствовать улучшение уже в организме. Поднимите руку, кто это почувствовал. Кто перестал есть мясо? Что, никто не почувствовал улучшение? После того, как перестали есть мясо. Значит, почувствуй. Я могу сказать про себя, что у меня все хронические заболевания сразу прошли и больше никогда не появлялись. Я 9 лет уже не ем мясо, у меня нет хронических заболеваний. Хотя работаю я в основном больше, чем многие из вас. Я встаю в 3 часа утра, начинаю работать, заканчиваю 9 часов вечера. Вот, поэтому нет никаких заболеваний, потому что нормальное питание и нормальная жизнь. Никого не обижаешь. В основном человек болеет от того, что он неправильно себя ведет в жизни. И неправильно, не то, на что надо есть. Это все от невежества. Болезни все от невежества. Мы не знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Вы, например, не знаете, многие, что когда вы обижаетесь на человека, так как мысль имеет тонкую материальную природу, то сколько бы вы ни ходили, куда бы вы от него ни шли, вы все равно с ним остаетесь связанным тонкой ниткой. Вот. Если хотите, я вам сейчас всем скажу, у кого сильная обида в организме на человека сидит. У вас, женщины, да, у вас, да, вы сами поднимете. У вас была, сейчас прошла уже. Вспомнили? Вас вы знаете. Вас на судьбу обида, не на человека. У вас тоже на судьбу обида, мужчина. Из-за этого болеете. У вас на человека конкретно обида, у вас. Да, у вас. А у вас на судьбу была обида, сейчас вы разобрались немножко. У вас тоже на судьбу обида, женщина. Да. У вас на человека обида. Вы начинаете с этим бороться. А? Да, вы начали бороться. Сейчас будем говорить об этом. У вас тоже. У вас приходит уже. Вам приносят большие проблемы со здоровьем женщин. Да. Обида на человека. Причем даже это нельзя назвать обидой, а просто как бы несмиренность перед человеком. Понимаете? Просто у вас с ним несовместимость. Вы рассматриваете все в ложном свете. Просто с ним не совместимы и все по знакам. Все решения, все ваши несостыковки из-за этого. У вас было на судьбу обида у вас? Нет, вот реально у вас. Сейчас все нормально. Ну, особо я не вижу кого-то из вас. У вас была, сейчас уже нормально. Но вот кому не показываю, у кого нет особо сильной обиды. У кого-то есть, у кого-то нет. У вас была. На судьбу, не на человека. Не помните? Вот нет вот женщины. У вас все нормально, вам еще рано. Так. У вас на события обиды, на события. В очках женщины. Да. У вас на события, понимаете? Вы обижаетесь на события. Это неправильно. У вас тоже на судьбу была обида. Ну, с вами мы уже говорили. Да. У вас сейчас все нормально, идет серьезная работа. Нет, вот женщина. Значит, Хочу вам сказать всем, что все нарисовано на вас. Почему? Потому что эта ниточка связи, она очень сильна. Она как канат, понимаете? Она натянутая нить. И она разрушает вашу жизненную силу каждую секунду. Поэтому человек не должен никогда ни на кого обижаться. Потому что никто ни в чем не виноват. Мы получаем отношения с другим человеком в результате нашей прошлой судьбы. Все, что мы сделали плохого в прошлом, это отражается на нас сейчас. Такова закономерность. И это все действует неумолимо через каких-то людей. Поэтому человек должен считать, что зло у него находится внутри. Вот. И тогда он не будет думать о том, что кто-то виноват перед ним. И это автоматически он освобождается от всех проблем, которые идут у него снаружи. Он терпит просто. Он терпит то, что кто-то на него плохо говорит, как наказание. Когда в угол ребенка ставят, он терпит. Да? Точно так же, когда с нами судьба плохо поступает, она на нас ругается через маму, через бабушку, через дедушку, через папу, через мужа. Мы должны просто терпеть и знать, что в принципе этот человек, если он плохо ко мне относится, он тоже пострадает за это в своей судьбе. Но мы не должны никого обвинять. Вот. И так пневмония, она возникает в результате того, что человек очень агрессивен и чрезмерно напряжен в своих действиях, то есть в своей жизни просто. Очень агрессивен и чрезмерно напряжен. Может быть, пневмония. Она бывает от жадности иногда чрезмерно. Вот. Иногда она бывает от отчаянного напряжения. Вот. Левосторонняя пневмония возникает от эмоциональных перегрузок. Чаще всего это бывает такие, когда война наступает там. А правосторонняя пневмония возникает чаще всего от перенапряжения в деятельности, когда человек не хочет отдыхать во время работы. Это бывает довольно часто в наше время. Почки страдают всегда от упрямого напряжения в деятельности, упрямого напряжения. Вот упрямство, когда человек упрямый, он постоянно напряженный, у него страдают почки. Он от упрямства не хочет переключаться. И деятельность его не находится в состоянии радости и счастья. С любовью. Он не трудится с любовью. Он не трудолюбивый. Трудолюбивый — это значит любит труд, то есть трудится с любовью. А он просто пашет как осел. Вот потому что осел, он не трудолюбивый. Он просто пашет, потому что его заставляют. Вот. И человек, который пашет как осел, у него есть шанс родиться ослом в следующей жизни. Потому что человек получает то тело, которое он хочет. Потому что человеческое тело не предназначено для того, чтобы трудиться как осел. Человек должен с любовью делать свой труд. Если он не делает что-то с любовью, то он получает различные болезни, страдания и горе. А если он трудится как осел, вот, если он трудится в радости, в счастье, то он получает вот это здоровье, счастье, успех в жизни. Поэтому человек должен найти, что ему нравится в жизни, и делать это обязательно с любовью. Потому что если он будет просто с перенапряжением делать, то это идет от одной только причины, от жадности. Человек думает, что он будет напрягаться чрезмерно и пахать, у него жизнь потом станет лучше. И эта жадность, она приводится в ведах, приводится в сравнение с тем, что как к ослу привязывают морковку перед лицом. Я вам приводил пример. Осел всю жизнь бежит за этой морковкой, думает, что он ее сейчас съест, а потом умирает неожиданно. Он когда воду добывает, вода поднимается, если он ходит по кругу. Чтобы он ходил, ему так, на палочке морковку привязывают. Он видит морковку и постоянно за ней идет. И вода крутится, все поднимается. Потом он умирает. Точно так же человек думает, что в будущем у него все будет лучше. И это его морковка. И в будущем он все время думает в будущем. 20 лет прошло, 30 лет прошло, все время в будущем он думает. Потом раз и умер неожиданно. Сначала он думает, что он в школе отучится, ему станет лучше, когда взрослым будет. Сейчас над ним издеваются. Пошел в свою ослиную жизнь с морковкой. Морковку привязал, вперед, поехал, поехали. Потом дальше он думает, что он в институте отучится, ему станет легче. Потом дальше он думает, что он вырастет детей, ему станет легче. Потом, когда дети взрослые, думают, вот когда их отдам, жену, там, тогда будет лучше. Потом он думает, что когда выращу внуков. Вот. Потом думает, когда пойду на пенсию, тогда отдохну. На пенсию пошел. Да. Вот когда там с внуками, с дачей совсем закончил, потом раз умер неожиданно. И не успел, так сказать, получить счастье. Потому что счастье находится не снаружи, а внутри. Мы не понимаем это, поэтому мы за ним все время бежим за событиями. Мы бежим за ним, за событиями, думаем, оно вот где-то здесь снаружи. Но счастье находится внутри. И оно находится в том, когда мы перестаем связывать счастье с материальным, то есть с домом, там, с дачей, с образованием, еще с чем-то, с богатством, с деньгами. Потому что это все как бы то, нужно только для поддержания нашего тела, чтобы оно не умерло, понимаете? А счастье находится в улыбке людей, что когда мы честные отношения с любовью относимся друг к другу, в самоосознании находится счастье. И оно находится в понимании божественной природы всего окружающего. А божественная природа, когда человек его понимает, он озаряется счастьем. Потому что счастье — это та сила, которая наполнит Бога. Вот. И природа каждого живого существа тоже наполнена счастьем. У нас внутри эта сила есть, но из-за невежества мы постоянно оскверняемся тем, что мы контактируем с различными вещами и всю свою силу биологическую пропитываем своей силой эти вещи, привязываемся к ним. И когда так, как они ломаются все, у нас возникает разочарование. И тоже мы привязываемся к деньгам, думаем, от этого наше счастье. И когда они падают, как повышаются, там и все, мы испытываем сильные страдания. Понимаете? Но когда мы привязываемся просто к тому, чтобы делать какое-то добро для людей, и остальное нас не очень интересует, тогда мы страданий ничего не испытываем, потому что добро мы будем всегда делать. Кто нам помешает? Таким образом, все очень просто. Надо просто понять, что нам нужно. Если нам нужно счастье, мы должны сейчас прямо этим заниматься. Надо научиться делать что-то хорошее для людей, бескорыстно. И тогда будет счастье. Вы согласны со мной, Ирина? Значит, почки тоже имеют заболевания свои. Все у нас болеет и разваливается, и в конце концов мы все умрем до одного. Никто жить не останется здесь. Мы сейчас об этом тоже поговорим.
Да.
А? Бывает двойная почка. Это связано с тем, что чаще всего это бывает от того, что человек требовал чрезмерной, как бы, чрезмерно, то есть это с самого рождения уже чрезмерно напористая природа, как бы. Он хотел, почки олицетворяют силу деятельности. Когда у человека почки сильные, он может сильно действовать, понимаете? Человек еще в утробе матери хотел как можно больше силы. Получилась двойная почка. Но он не может использовать эту энергию по назначению. Чаще всего у таких людей бывает очень высокая гипертония, которую очень трудно снять чем-либо. Надо быть очень оптимистичными, и тогда вся энергия их будет идти по назначению, и они будут идти в гипертоник. Гипертоник – это тот человек, у которого давление скапливается, энергия скапливается в организме и не выходит. Это значит просто, что он чрезмерно эгоистичен. Он трудится, но эта энергия труда, она не уходит в любовь. То есть он не с любовью трудится, а просто из-за того, чтобы напрягаться. Человек, который имеет гипертонию, он просто как бы скапливает энергию в себе и все. Понимаете, он как бы хочет... Не хочет ее отдать. То есть не для других людей это все делать, а в основном для себя. Если человек начинает что-то для других делать с любовью, его гипертония тут же уходит. Все. У него ничего не остается. А гипотония бывает от лени просто. Когда человек вообще ничего делать не хочет. Внутренняя лень. Человек трудится, но у него желания трудиться нету. Он может даже сильно работать, и может рано вставать, и весь день трудиться, но желание трудиться, счастья в этом он не испытывает. Это от этого бывает гипотония. Ясно? Вот, камни в почках возникают от того, что человек совершает чрезмерные усилия, очень тяжелые. И эти усилия потом он восполняет энергию в неурочное время, поедая то, что не переваривается в это время. Например, зерновые культуры никогда не перевариваются после 2 часов дня, потому что они перевариваются под сильными лучами солнца. То есть тонкое солнце, тонкая энергия солнца дает огонь для переваривания зерновых культур. Если вы хотите, я вам сейчас могу об этом рассказать. Это очень серьезная наука. Вот. И когда они перевариваются, то азотистые вот эти образования остаются в организме и возникают фосфатные камни, которые идут в почки, в желчный пузырь. Лечить их несложно, надо перестать есть зерновые культуры после 2 и корень яира пить. В основном у всех фосфатные камни рассасываются за месяц, за 2. Корень яира, он практически всегда рассасывает фосфатные камни. У меня не было ни одного случая, чтобы они не рассосались камни. Почки. Это не так сложно делать. Организм быстро с этим справляется. Но просто врачи не знают, как это делать. Тем более здесь уже и речи не может быть, что человек, у которого камни, чтобы он ел мясо, рыбу, яйца. Он никогда их не выйдет. Вот. Таким образом, так почки. Значит, мочевой пузырь, он находится спереди. И ему дают силы смиренная деятельность. Деятельность смирения. Когда человек действует в смирении, делает какие-то дела в смирении, тогда мочевой пузырь никогда не воспаляется. Но если человек очень несмиренный и очень такой, как бы, в деятельности такой упрямо, обидчиво напряженный, то мочевой пузырь может воспаляться. То есть, ну, просто, как бы, это идет от такого чисто эгоистических качеств. А придатки страдают, женские вот эти вот болезни, так же, как мужские. Женские болезни, женщины, они олицетворяют красоту, доброту и материнство. И женщина болеет этими болезнями из-за того, что она имеет холод в душе, холод. То есть она, у нее нет особой доброты, она холодная. И тоже это бывает от жестокости. То есть жестокость, холод, отсутствие доброты. Женщина должна быть доброй. Поэтому если у нее есть эти заболевания, значит у нее холод внутри. От чего возникает у женщины холод внутри? От осквернений. Женщина, она... Вот теперь давайте, может быть, начнем говорить о том. Ну, насчет онкологии могу сказать, что все заболевания опухолевые идут от 4 вещей. От употребления мяса, рыбы, яиц, первая вещь. От употребления ядовитых и одурманивающих средств, вторая. От разврата, третья причина. Вот. От разврата. Вот. И четвертая причина – это обман. Все, больше нет основных причин. Вот. Больше всего опухолевые заболевания люди страдают от мясоедения, то есть от убийства животных, соучастия к убийству животных. Вот. Следующая причина, в основном все женские опухолевые заболевания, фибромы, кисты, идут от разврата и от абортов. У меня была одна пациентка, у которой был рак матки. И она получила это заболевание, точно прям проследила, я сам ей сказал, когда возникла эта опухоль, причина ее. Причина рака начинается, появляется в голове. Эта причина появилась, когда она удалила из своего чрева 3,5-месячного ребенка. Аборт сделал. Вот. И с этого момента она уже неминуемо должна была заболеть раком. Ничего ее не могло спасти. Таким образом, делайте вывод. Вот. Причем человек, если не раскаивается, его даже вылечить. То есть лечить злокачественную опухоль можно человека, если раскаивается человек в том, что он делает. Вот. Потом. А мы говорили об этом. Нет, бронхи это другое. Мы на прошлой лекции говорили, послушайте кассету. Значит, фибромиома в основном возникает из-за ну, может, чрезмерного занятия сексом, вот из-за разврата. Когда человек тратит попусту свою жизненную энергию. Женщина, когда она чрезмерно занимается вот этой сексуальной деятельностью, она теряет свою чистоту. И такая женщина чувствует постоянно, что у ней внутри нету чистоты, легкости и свежести чувств, которая была раньше. Ей все становится тяжелым, уставшим. Она устает от жизни, такая женщина. Она чувствует, что все становится неинтересно, тускло. И чувства ее очень поверхностны. То есть женщина, она живет как бы тем, что у нее чувства очень быстро загораются, и она чувствует такое счастье, чувственное счастье. То есть чувства вспыхивают у нее на все хорошее, там, на прогрессивное, она чувствами воспринимает. Но женщина, которая чрезмерно занимается сексом, ее чувства становятся очень грубыми. И она не может от этого вспыхивать. Она просто чувствует, что она как бы устает от жизни, ее ничего не интересует. Для нее жизнь становится очень тусклой. А мужчина, то есть это называется осквернение. То есть состояние, когда человек загрязняется просто. Это как бы, ну, поэтому раньше об этом много говорилось, сейчас уже люди не знают эту тему. Они просто, ну, утратили это знание, потому что сейчас цивилизация, она духовность теряет очень быстро. Вот, поэтому женщины в основном все страдают от того, что у них депрессия. Депрессия — это значит чувство поблекли. Человек чувствует, что чувства его становятся очень сухими, поверхностными, и ему жизнь становится безрадостной. Это идет в основном из чрезмерного занятия сексом, потому что в основном вот эта вот сексуальная энергия, она предназначена для зачатия здоровых детей. В ведической культуре существовало знание, по которому человек мог зачать гения. Для этого надо было соблюдать определенные правила, в том числе воздержание от секса довольно длительное время, чтобы у человека копилась сила, психическая сила, и во время зачатия, когда соединяются две энергии, мужская и женская, то вот сила этого соединения, она определяет ту душу, которая войдет в это место и будет развивать это тело новое. Понимаете, то есть душа входит извне, и она дает силу для развития зародыша. Вот эта сила определяется, насколько много силы накопил муж с женой перед тем, как зачать ребенка. То есть это означает, что они воздерживались от контакта, от связи. Потому что когда происходит контакт, то эта сила теряется. И отсюда рождаются бездарные и глупые дети. Вот. То же самое точно так же учитывалось время рождения ребенка. Для этого была астрология, рассчитывалось, когда надо это делать. Вот зачинать ребенка в какое время. И дети рождались гениальными. Эта наука также существует и сейчас. Но мало кто ей пользуется, потому что мы утратили знания. Мы даже не можем поверить, что это так. Потому что человек никогда не верит в то, что противоречит его образу жизни. Такова природа человека. Он всегда верит только в то, что он сам делает. И если он делает как-то по-другому, он считает это глупостью. Например, вы можете подойти к любому убийце и сказать, что убивать — это плохо. Допустим, кто-то убил человека. Он вам скажет, что... Не знаю, плохо или нет, но в моей жизни так случилось, поэтому если у вас так произойдет, то посмотрим, как вы тогда будете говорить. Понимаете, человек, который что-то делает, он никогда не поверит, что... Ему так, его невозможно убедить, что это делать нельзя. Например, трудно убедить, что не надо делать аборт. Потому что все делают. Вот, и говорите, так же все делают, и что же тут плохого, раз все делают. Но это не значит, что, ну, я могу вам сказать, что все и болеют, да? И сейчас участились случаи заболеваний раковых женских. Я могу вам сказать, что 20-30% женщин заболевает женскими злокачественными заболеваниями. Это связано с тем же процентом и тяжелых абортов. Понимаете? Очень просто. Все очень просто. Значит, что же касается семьи, то было бы желание, можно иметь гения в своей семье. Все зависит от того, насколько вы хотите это сделать. И вы должны получить знания, как это делать. А для того, чтобы получить знания, надо к знанию стремиться. Вот. Это довольно большая редкость. Существует ведическое знание, ведические писания. Сейчас очень практически никто ничего не знает об этом. Вам вот здесь будут читаться лекции, поэтому, когда я уеду, будет специальный курс лекций по ведическому знанию. Там расскажут много интересного. Кто хочет проходить, поднимите. Вы приходите, вы послушаете, вы увидите, что вам это очень понравится. Там как раз будут жизненно важные вопросы для вас обсуждаться. Не с той позиции, с которой вы привыкли слушать, а с той, которая близка к сердцу будет. Вы будете видеть, что это правда. Вот. Значит, теперь поговорим о семье. Значит, конечная цель человеческой жизни – это уйти из круговорота рождения и смерти. Человек рождается на этой земле и умирает, то есть душа, рождается душа и умирает, она живет вечно. Но ее природа – это счастье, блаженство и красота. Так как мы захотели жить в этом, в том месте, где мы сейчас живем, на этой земле, в этой вселенной, то здесь во всей вселенной нет ни одного места, где бы не умирали. Вот. И смысл человеческой жизни заключается в том, чтобы вырваться из всей этой вселенной и уйти в духовный мир. Вот. Это возможно только если ты будешь абсолютно безгрешен. Это очень трудно сделать. И так как это очень трудно сделать, для этого предназначена, существует определенная система, которую сам Бог дал в общество. Это система защиты человека. То есть человек защищен на каждых этапах своей жизни. И эта защита, она возникает, то есть эта защита, она возникает с самого рождения. Сначала, когда человек начинается, он защищен, он находится внутри матери, потом он рождается. И мать чувствует его очень тонко. В это время она обладает огромной мистической силой. Она чувствует все, что происходит с ребенком на большом расстоянии. Да, если мать взять и поместить там на 100 километров, она будет четко чувствовать, что ребенку чего-то там не хватает в это время. Вот такова сила связи матери, такова защита ребенка. Материнская сила защиты. Так сделала природа. Вот, так как женщина в основном защищает детей, она очень чувствительна, она должна быть очень чувствительна. Но чувствительный человек, он не может противостоять против законов природы каких-то. И тогда, ну, и мужчина, он менее чувствителен, более разумен. То есть он старается защищать семью, его в этом заключается предназначение. Таким образом, я хочу вам сказать такую вещь, что если человек в семье, выполняет свои обязанности правильно, выполняет свои обязанности, ведет правильную жизнь, он добивается того, что он становится абсолютно счастлив даже в этой жизни. Надо правильно понять свою природу, в каком теле ты родился, потому что некоторые люди, они хоть родились в женском теле, они продолжают с прошлой жизни думать, что они мужчины, и ведут себя как мужчины. А некоторые мужчины, они не понимают, что они родились в мужском теле, еще не успели сообразить, и ведут себя как женщины. И тогда они становятся несчастными, такие люди. И мы должны четко знать свои обязанности по отношению и выполнять их очень четко. Если мы пытаемся делать что-то другое, то мы неминуемо впадаем в состояние горя и несчастья. Например, кто охраняет чистоту семьи? Мужчина или женщина? Правильно. И ведические времена говорили, что разврат начинается с того момента, как женщина становится бездуховной, безнравственной. Женщина становится безнравственной, когда она получает плохое воспитание от отца. То есть отец в семье должен обладать духовным знанием. Он дает свое это духовное знание дочери, которая в результате, имея духовное знание, она выходит замуж и ведет целомудренную жизнь и рождает благочестивое потомство. Если женщина ведет нецеломудренную жизнь, а занимается развратом, то рождается неблагочестивое потомство, которое потом начинает вырастать ублюдки, как вы это видите сейчас, и они начинают еще более неблагочестивое потомство. И эта вся эта катастрофа приводит к тому, что наступают тяжелые очень времена для жизни. Потому что нравственности от этого становится все меньше и меньше. Смысл заключается в том, что душа, она ждет как бы воплощения. Она может иметь греховную жизнь, природу, то есть душа имела прошлую жизнь очень греховную. И она ждет, где родиться. И если в каком-то месте во Вселенной начинает появляться склонность вот к такому разврату, то душа, она попадает вот такая, неблагочестивого человека, она попадает именно в это место во Вселенной. А там, где склонность идет к процветанию, к духовности, то там меньше разврата и более целомудренная жизнь, то душа более целомудренного человека попадает в лоно матери, в то место, где более целомудренная жизнь. И таким образом рождаются более целомудренные дети у более целомудренных матерей. Поэтому чистота семьи зависит от чистоты матери. Ясно? Если женщина становится развращенной, то все человечество полностью деградирует. Никакого спасения от этого нет. Поэтому и Бог наделил женщиной стыдом, женщину стыдом. У женщины стыда, по-моему, в 6 раз больше, чем у мужчины. То есть она более стыдливая в 6 раз. Более пугливая, да? Вот. То есть женщина, она обладает вот этим вот ощущением, ну, она чувствует, что так нельзя делать. Она лучше чувствует, чем мужчина. Понимаете? Вот. Но также женщина и подвержена очень сильно, она поддается влиянию чужому. Она не может противостоять влиянию. Поэтому женщина требует защиту. Понимаете? Любая женщина. И следующее утверждение. В духовном обществе, там, где должно царить счастье, женщина всегда должна находиться под защитой, под опекой. Защита это означает, что она не предоставлена самой себе. Понимаете? Когда женщина еще молодая, она предоставлена своему папе. Папа отвечает. Женщина, она склонна иметь защиту. Она склонна, чтобы... Если она остается не замужем, она чувствует себя очень плохо. Согласны со мной? Ей очень тяжело становится. Или, допустим, в семье она живет с мамой, нет отца. Ей очень плохо. Она чувствует незащищенную себя. Женщина, она склонна иметь поддержку со стороны отца. Потом, если... Когда она выходит замуж со стороны мужа, или со стороны старшего брата, или если нет отца. Вот так ведическое общество говорит, что женщина должна иметь всегда защиту, опеку. И тогда не будет разврата, потому что женщине будет стыдно. Понимаете? Женщине будет стыдно заниматься развратом, если кто-то опекает ее. Такова природа. И тогда будет рождаться благочестивое потомство. Но, когда женщина освобождается из-под опеки, она не слушается своего отца, потому что отец не заслуживает доверия, чтобы ему слушаться. Вот его слушать. Она уходит из-под защиты. И таким образом она попадает в какое-то плохое влияние, и она теряет чистоту. Потеряв чистоту, она уже не разбирает, какой человек хороший, какой плохой. Вспомните, когда вы были всем юными женщинами, вспомните, вы хорошо видели, какой человек хороший, честный, а какой человек нечестный. Но когда попадаешь под другое влияние, то это знание, оно затмевается, и уже не разбираешься, и выходишь замуж за кого попало. Вот. Это происходит из-за того, что чистота не сохраняется. Поэтому считалось, что женщина не должна до замужества ни с кем иметь дело никакого, чтобы правильно выйти замуж. Не из-за того, чтобы ее ремнем там наказать, что-то вот как это в русских фильмах сейчас показывается, а из-за того, чтобы она знала точно, как выйти замуж, понимаете? Это знание тогда сохранялось. Чистота дает знание. У женщины всегда чистота дает знание, а у мужчины знание дает сила. Если мужчина тратит свою половую энергию попусту, то у него силы теряются. У него теряется память, воля, рассудок и решимость. У него все это теряется, он становится как тряпка. Это происходит постепенно, незаметно. Но если вы посмотрите мужчин более-менее в возрасте, 80% из них, они безвольны. Они могут принять сами решения, у них память не очень сильная. Они в основном спят на диване, сидят, читают газетки и не хотят ничем заниматься. Их не заставишь ничего делать. Это идет из-за того, что они теряют свою жизненную энергию. Понапрасну. Мужчина должен до конца своих дней быть очень энергичным, решительным. И он должен постоянно наращивать свой интеллект. То есть мужчина вообще у него, после только 50 лет у него как бы этот рост, он немножко замедляется, но свой разум мужчина растит постоянно всю жизнь, если он не слишком занимается развратом, не слишком тратит свою половую энергию. Рост энергии у мужчины постоянно идет всю жизнь. И он становится потом мудрецом. Поэтому считалось, что Дедушка, он самый мудрый в семье, потому что мужчина, он до старости может копить силу ума. Вот. А бабушка самая какая? Самая добрая. Да? Она как мать, она защита. Человек может быть добрым, когда он целомудренный, когда он чист в душе. Вот. Но когда женщина, она не чиста в душе, то она, у нее большая склонность ворчать, злиться и так далее. Понимаете? Это идет от грязи, от внутри. И отсюда рождается беспокойство тоже. Беспокойство еще рождается от того, что когда человек соединяется с другим человеком, то он берет половину судьбы этого человека. То есть не зря когда Иисус Христос спросил воды напиться у женщины, которая у колодца была, она сказала, что мне некогда тебе воду дать, я иду, отношу воду своему мужу. Но тогда ее спросили, какому первому, второму или третьему. И тогда она задумалась и поняла, что перед ним великий святой, потому что она никому не говорила. То есть смысл заключается в том, что если мы просто, как вы говорите, поспали с другим человеком, это означает, что вы вышли за него замуж. То есть остается очень сильная связь, и вы берете половину его плохой судьбы на себя. Таким образом, и вы должны как бы ее преодолевать потом всю жизнь. Таким образом, у женщины появляется беспокойство. Беспокойство появляется вот как раз от этого, от того, что чрезмерно много плохой судьбы наваливается. Вот. Поэтому вы должны выбрать одно из двух. Какое счастье вам больше по душе? Значит, итак, поехали дальше. Дети всегда должны быть под защитой. В основном ребенок, то есть девочка в основном, она будет походить на отца, вот, и на бабушку по отцовской линии. А мальчик будет походить на маму и на дедушку по материнской линии в основном. Таково правило. Вот. Поэтому мальчик приобретает качество матери, а девочка приобретает качество отца. Из-за противоположности полов, из-за привязанности просто. Вот это происходит. Значит, если в семье, мужчина в семье, его роль заключается в том, что он должен защищать семью, и он просто даже присутствуя рядом, он защищает уже. То есть для того, чтобы мужчине защищать семью, ему не надо бегать с палкой и обороняться каждые 5 минут. Просто само присутствие, он обладает такой силой биологической, что само присутствие защищает. Когда появляется опасность, то мужчина реагирует быстрее, чем женщина. Например, то есть женщина, она может не понять, что есть опасность для семьи, а мужчина понимает это быстрее, сразу, прям моментально. Поэтому он говорит, не ходи вечером одна в кино. Она говорит, нет, я пойду. Не слушает и получает себе проблемы. Вот. То есть мужчина чувствует, он защищает семью от всяких проблем. Вот. А женщина, она защищает семью, она, вернее, не защищает, а создает атмосферу чистоты в семье. Когда женщина уважает своего мужа, она считает его умным, даже если он не умный. Это такая вот, теперь вот вы должны понять такую вещь, что как женщина ведет себя по своим, она просто по своей природе должна выполнять обязанности. Она когда родилась уже женщиной, она должна выполнять обязанности, и она достигает счастья. С какого бы мужчина там ни был, не имеет значения. Первое, она должна считать его умным, даже если он не умный. Он становится умным, потому что она его таким считает. Вот. Второе, она должна его считать сильным. Если у нее нет психической силы, значит он становится сильным, потому что она так думает про него. Она должна его считать опорой в семье. И даже если он не опора, он становится опорой. Такова природа. Вы хотите, чтобы муж был опорой? Вы должны его таким считать. Полагаться на него во всем, он таким становится. Просто сам по себе, без всяких проблем. Вот. Мужчина должен считать свою жену самой красивой, даже если она вообще некрасивая. Потому что красота приходит просто от уважения к женщине. Когда ее уважают как женщину, она становится красивой. Вот. Второе. Мужчина должен относиться женщине как к самой доброй, и он должен относиться к ней как к матери своих детей. Вот. Он должен защищать ее от любого бесчестия со стороны других людей. Например, он не должен слышать ни одного плохого слова, терпеть ни одного плохого слова в ее адрес, а жена не должна терпеть ни одного плохого слова в адрес мужа. Если кто-то говорит, что у тебя там обормот, твой обормот, там, вы должны сразу защититься, если вы услышали это. А если женщина сама говорит про своего мужа, что он обормот кому-то, она несет смерть в свой дом, потому что она теряет защиту. Бог говорит, не хочешь защиту, получи беззащитность. Такая женщина чувствует страх постоянно, который так делает. Вот. Если мужчина говорит, что его жена некрасивая, это значит, что он тоже теряет защиту от своей жены, от растрачивания жизненной энергии. Если он говорит, моя жена некрасивая, это значит, что он и начинает искать красоту где-то снаружи, и он таким образом лишается жизненной энергии. Он отдает все свои жизненные силы там, направо и налево. Вот. Таким образом происходит. Если женщина не слушается своего мужа, его советы, вот, тогда она не может ничего делать и ничего решать. То есть женщина говорит, я сама все буду решать, значит она решать ничего не может и не сможет. Вот если она слушается своего мужа, то он сам дает ей возможность решать все. Она становится руководящим звеном в семье. Если женщина слушается, она руководит. Если женщина не слушается, она не руководит. Если мужчина уважает жену, то он становится уважаемым. Если он не уважает, то есть если он как, ну, почитает, как бы, ну, достойно относится к своей жене, то она тоже достойно относится к нему. Если женщина не слушает своего мужа, то в семье никто никого не слушает. Дети растут непослушными. Если мужчина не любит свою жену, то никто никого не любит в семье. Все дети растут черствыми. Вот. Ум в семье берется от мужа, а любовь берется от жены. Если жена любвеобильна, все любвеобильны. Если муж умный, все умные. Если жена умная, от этого ума ни у кого не прибавляется. Если муж любвеобильный, от этого любви ни у кого в семье не прибавляется. Он может быть любвеобильным, но от этого ни у кого ничего не увеличивается. Потому что это не его роль быть любвеобильным. Он должен защищать семью. Вот. Если мы не выполняем долг перед своими родителями и не защищаем их, то наши дети не защищают в старости нас. Ясно? Если мы не защищаем своих детей и издеваемся над ними до 14 лет, грубо, то есть мы грубим с ними до 14 лет, то они грубят с нами после 14. То есть мы можем наказывать своих детей, воспитывать их наказанием, но мы никогда не должны на них злиться. Мы можем их наказывать, но при этом должны их любить, и злости не должно быть. Если мы орем и злимся на них, это означает, что после 14 они становятся сильнее нас и будут орать и злиться на нас. Точно так же. И вы тогда не сможете найти никакого спасения от вашего ребенка. Он будет возмездием для вас. Он будет над вами издеваться до тех пор, пока у вас будет какая-то возможность терпеть, пока у вас хандрашка вас не хватит. Если вы издевались точно так же над ним до этого. Таким образом, надо бояться злиться на своих детей, зная, что в будущем они будут злиться на вас. Вот. Девочку надо воспитывать словом, и самое крайнее для нее наказание – это пристыжение. Мальчика надо воспитывать действием. Соловья баснями не кормят. Надо просто ему шлепнуть, но без злобы. И он все поймет. Вот. Если двое детей в семье, то Если девочка оскорбляет, допустим, брат и сестра, если девочка жалуется на то, что брат командует, ее надо за это устыдить. А если брат жалуется на то, что девочка, допустим, ведет себя как мама там, она заботится за ним там и говорит, сделай то там, будь чистым там и так далее, даже если она младшая, то его тоже надо устыдить. Вот. Если мальчик обижает свою сестру, то его надо наказать, чтобы он ее защищал. Таким образом идет воспитание. Чтобы привить хорошие качества у ребенка, для этого что надо сделать? А? Правильно. Если мы думаем, что если мы будем словами или поступками вырабатывать плохие, хорошие качества у ребенка, и от этого что-то изменится, знаете, что это просто бред сумасшедший. Потому что качества человека передаются ему через тонкую природу вашу. То есть вы очень тонко контактируете с своими детьми, и ваше умонастроение передается ему всегда, где бы вы ни были. Если в семье царит умонастроение мата, разврата и грубости, и вы при этом слащавым язычком говорите, не ругайся, веди себя хорошо. Поэтому вы должны понять, что чем больше мы будем вести себя плохо, тем хуже у нас будут дети. Поэтому воспитание заключается в том, вот Макаренко очень мудрый человек, он это подметил. Человек может воспитать другого человека только тогда, когда он сам воспитывает себя. Все, других вариантов воспитать ребенка нет. Если вы хотите, чтобы ребенок умный был, надо самому тоже учиться. Вот, если с любовью. Если вы будете заставлять учиться ребенка, то он больше, учебу больше всего будет ненавидеть. То есть, если вы заставляете учиться в школе ребенка, то вы добиваетесь двух вещей. Первая вещь. Вы гробите его здоровье. Потому что, когда человек напрягает свой ум, а из ума, из психической сферы идут все болезни, если человек насильно напрягает свой ум, то он теряет здоровье, как снег тает. Все равно, что здоровье у него тает, как снег. Очень быстро. Вы даже не успеете очухаться, как у вас ребенок станет очень больным. Когда он когда без любви учится. Когда человек без любви учится, он тает как снег. Потому что самое драгоценное время – это детские годы, для того, чтобы обрести образование по своей природе. Существует четыре типа людей. И природа у них абсолютно разная. Если вы будете пытаться образовывать их всех одинаково, они просто станут больными и все. И толку от этого все равно вы образовать их не сможете. Если они это не по природе. Есть люди, которые любят физический труд. Их надо образовывать земледелию, того, чтобы они занимались какими-то ремонтными работами там. То есть они были какими-то рабочими, там, мастерили. Такие люди любят с детства мастерить. Они очень изобретательны в том, чтобы что-то сделать там. Они вытворяют неимоверные вещи. Они должны трудиться руками, ногами. То есть они должны мастерить. Вот. Есть люди, которые любят торговать и они должны быть бизнесменами по своей природе. Или там они что-то делают, там добывают что-то. У них все получается, с самого детства. Такие люди должны так образовываться. Вот они в бизнесе, там, в экономике должны образовываться. Есть люди, которые рождаются с детства, они должны руководить. И они всеми командуют всегда. Вот. И ими командовать невозможно. Но они очень добрые и щедрые по природе. Это те люди, которые должны воспитываться как руководители с самого детства. Есть люди, которых интересуют только знания. И такие люди, они могут стать святыми или учеными. Поэтому таких людей надо воспитывать соответствующим образом. Если мы пытаемся всем давать высшее образование и сделать из них учеными, просто это дубизм. И все. Из этого получится то, что получилось сейчас. Когда во главу государства встает не руководитель. Руководитель по своей природе очень ответственный человек. Он отвечает за судьбу каждого живого существа, которое только живет на этой земле. Такова природа руководителя. Поэтому была царская династия, и там рождались, как бы, воспитывались сразу дети, которые уже по своей природе были склонны к тому, чтобы заботиться о всех. И они были очень гордыми и властолюбивыми. Вот. Но это не, если человек рождается в царской семье, это не значит, что он должен быть царем. Потому что он может не иметь качеств, понимаете? Это очень важно понять тоже. Поэтому все в государстве и в семье устроено таким образом, что каждый находится на своем месте. Поэтому детей надо учить тому, что они сами хотят, чему они сами хотят учиться. Они вам сами скажут, что им нужно. Потому что каждый ребенок с детства понимает свою природу. Что касается девочек, женщин, то в основном всегда женщина предназначена для того, чтобы беречь семью. И ее учить надо этому. И не надо учить высшую математику там и посылать ее на бухгалтерские курсы. Это можно делать, но самое главное для нее знание, как воспитывать детей, как готовить, как изучать психологию взаимоотношений. Поэтому женщина должна заниматься этим. И ей хочется заниматься этим. Любой женщине по своей природе хочется заниматься этим. А ее заставляют делать что-то другое. Вот. Если женщина хочет работать, она должна работать там, где есть дети. И где все связано с тем, чтобы готовить там, заботиться о детях и так далее. Это ее природа так делает. И смысл жизни женщины заключается в этом. Если женщина не обретает этого, то она в следующей жизни опять рождается женщиной. Потому что она, так сказать, не исчерпала своих возможностей. Если она исчерпала, она может родиться мужчиной в следующей жизни. Мужское тело больше предназначено для самоосознания, поэтому вся эта цепная структура семьи предназначена для того, чтобы мужчина вел женщину из этого мира в духовный мир. То есть женщина, которая подчиняется, слушается своего мужа, она обретает ум сразу, она становится умной. Так музыка будет играть, она мне помогает, чтобы вы настроились. Так, вам интересна эта тема или нет? Вот. Значит, смысл заключается в том, что женщина, она сама по себе не может быть умной. Она берет эти качества от мужа. Понимаете? Это очень трудно понять, но если мужчина умный, вы знаете, жена его тоже всегда очень умная. Вы видели такое, что если мужчина в семье умный, жена тоже очень умная? Вы видели такое или нет? Она, по крайней мере, у нее есть сила ума, это факт. Она разбирается во всем. Это идет от мужчины. Поэтому, но доброту. Мужчина всегда берет от жены. То есть доброта, сострадание идет от женщины. Если женщина сострадательна в семье, то мужчина тоже сострадательный. Даже если у нее раньше этих качеств не было. Вот. Поэтому женщина должна стремиться выйти за умного человека. Вот. А мужчина должен стремиться взять жены. Женщину, которая обладает целомудрием, то есть она защищает нравственные устои семьи. Она должна защищать нравственность, а мужчина должен стремиться к тому, чтобы быть очень умным и прогрессировать знания. Таким образом, выполняют условия, семья становится счастливой. Понимаете? И мужчина, он идет вперед и думает только о духовном. Он идет вперед, а женщина идет за ним, а дети идут за мамой. Такое движение в семье. Когда мужчина поворачивается к женщине, начинает наслаждать свой ум женщиной, то женщине уже идти некуда. И она разочаровывается. Она думает, мой муж думает только о том, чтобы заниматься сексом, больше его ничего не интересует. И она разочаровывается и считает его тряпкой потом постепенно. Мужчина должен смотреть куда? Женщина должна на него смотреть. Поэтому некогда там решать какие-то вопросы, ругаться и все прочее. То есть мужчина, ему некогда ругаться, он должен погрузиться в самосознание, он должен деятельностью заниматься. Мужчина занимается деятельностью вовне семьи. Его нельзя в этом объединять. Он вовне семьи занимается деятельностью. Он защищает семью. Женщина занимается деятельностью внутри семьи. И ее в этом тоже нельзя обвинять. Говорит, что она больше дома торчит, надо на работу идти, деньги зарабатывать. Это глупость просто. Она должна дома больше быть с детьми, и это нравится по природе. Женщине, которой не нравится быть в семье, значит семья, то есть ее место, где она живет, это очаг, который она создала, создан очень неправильно. Потому что если очаг создан правильно, женщине никогда не хочется из дома выходить, ей нравится там. Не значит, что она дом будет сидеть все время. Просто смысл заключается, что для нее это место, которое обладает защитой. Но если женщина чувствует, что это место ей не нравится, и она хочет смыться на работу, это значит, что она не создала его правильным образом. Это ее собственная вина. Потому что она за это отвечает. А муж отвечает за достаток семьи. Вот. Поэтому вам не надо злиться на мужей, если у вас дома все плохо. Вы не должны приходить орать. У нас все плохо, бардак! Бардак — это все связано с вами. С мужем связано, если нет денег. Он не может на жену кричать: у нас денег нету. Это глупость просто, понимаете? Вот. Что-то вы забеспокоились. Детей нельзя, на детей нельзя злиться. И нельзя их заставлять образовываться тому, чему они не хотят образовываться. Им надо найти, чего они хотят, и образовывать их этому. Они тогда достигнут больших высот в образовании. Если вы хотите воспитать своих детей, определить, чего они хотят, какова у них природа. И человек, если не выполняет, не живет по своей природе в течение своей жизни, его жизнь проходит бесцельно. И он чувствует, что он чувствует сильное разочарование в конце жизни. Поэтому надо обязательно ребенку помочь определить его природу и образовывать его по его природе. Если вы хотите, чтобы у вас был ребенок ученым, это еще не значит, что он должен быть ученым. Все зависит от его природы. Если его природа быть слесарем, он должен быть слесарем. Тогда он принесет много пользы на этом поприще. Если его природа быть художником, он должен быть художником. Если его природа быть танцором, он должен быть танцором. Если его природа быть бизнесменом, он будет хорошим бизнесменом. И будет жертвовать на благотворительные цели. А не будет куркулем. Вот. То есть, другими словами, вы должны понять, какова природа вашего ребенка. И когда мы понимаем, мы воспитываем их правильно, тогда что получается? Все в обществе занимают свои места. Хороший рабочий тот, который послушен. Он выполняет то, что с него просят. А когда рабочие становятся непослушными, то наступает революция. И все убивают друг друга. Вот. Хороший бизнесмен тот, кто занимается благотворительностью. И он свои деньги может жертвовать на то, чтобы кормить нищих и обездоленных людей. Тогда вопрос о защите стариков, детей и нищего населения решается автоматически. Если с детства воспитывать тех детей, которые должны быть бизнесменами в этом духе, потому что у них есть склонность жертвовать деньги. У бизнесменов есть такая склонность, понимаете? Но из-за того, что их не воспитывают с самого детства, а им говорят другое, побольше нагреби, и в этом заключается твое счастье. Вот. Чем больше тянет человек от других людей, чем больше он тянет, тем больше другие люди тянут от него. И когда у него есть сила, он еще пытается от них что-то притянуть. Но потом, когда у них нет силы, у него нет силы, все от него богатство его и улетучивается. Поэтому бизнесмен, он должен не к себе тянуть, а от себя. Он должен давать больше, и тогда все полетит к нему. И поэтому настоящий бизнесмен, он основывает свои отношения просто на дружбе. Поэтому русские купцы, они были очень дружны с другими людьми. И они много жертвовали всем, и они держали свое честное слово. И всегда старались помочь другому человеку, даже если это было ему в убыток. И тогда с ними все хотели иметь отношения, и такой человек быстро богател. Вот. Но если человек жадный по своей природе, он не может быть богатым. И чем жаднее человек, тем он более бедный. Потому что жадность, она заставляет человека ни копейкой не делиться, а все грести под себя. И он теряет друзей, и таким образом он не знает, как заработать деньги. Поэтому бизнесмен должен быть щедрым. Тогда у него появляются деньги, потому что у него появляется много людей вокруг него, которые честны. Они его не обманывают. И поэтому бизнес его идет хорошо. Вот. Потому что бизнес зависит от честности. Если человек нечестный, бизнеса не будет. Потому что он вокруг себя накопит обманщиков, которые его будут только обманывать. И все. И так происходит сейчас вокруг. Вы видите, в основном все люди разочаровываются в бизнесе. Вот. Руководитель должен быть, знать правила, он должен быть очень честным. Это основное его качество — честность. И сила слова. То есть он должен быть силен, он должен иметь власть, он должен быть гордым, властным, и он должен уметь наказать во что бы то ни стало того, кто ведет себя неправильно. И должен быть очень справедливым, он не должен наказывать честного, и он должен очень с любовью относиться и защищать слабых. Таково качество руководителя. Вот. А мудрец, он самое главное его качество, ученого, мудреца, она заключается в том, что он не должен покупаться никогда. Его никто не должен покупать. Он должен всегда говорить только правду. Поэтому ученый, он не может, его нельзя купить, сделать ядерное оружие. Его нельзя купить, сделать какую-то гадость, изобрести какую-то гадость. Настоящий ученый, он обладает качествами духовности и чистоты прежде всего. Но так как сейчас люди низшего сословия, низших воспитали как ученые, людей без нравственности, воспитали как ученых, они изобретают ядерное оружие, и все, и наука, она не во власти чистоты, а во власти невежества находится. Поэтому ученый и святой – это те люди, с которыми советуются, поэтому они должны быть очень чистыми, их нельзя, самое главное качество – их нельзя купить. Но все ученые сейчас, посмотрите, они все куплены, они работают на кого-то. И поэтому у нас нет понимания, что такое хорошо и что такое плохо. Потому что это идет от них. Вот. Поэтому мы не знаем, духовное знание оставило нас. Мы не знаем, как надо жить, как поступать, потому что всю информацию, которую нам сообщают, она вся липовая. Посмотрите, все, что говорится по радио, по телевидению, ничему нельзя верить. Потому что ученые не имеют силы правды. Они все куплены. Поэтому это вот то, что я вам сейчас рассказал, это называется ведическая структура жизни. Варнашрама переводится. Это означает, что так создано Богом. Ясно? Мы не можем это изменить. Если вы попытаетесь из ученого сделать рабочего, и как там, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. А было все так на самом деле. Сначала святые люди перестали быть честными. И тогда цари сказали, и те, кто управляет, что мы сами будем святыми, и сами будем создавать законы, а вы ни на что не способны. И так родилось феодальное общество, потому что все начало разваливаться, единая структура общества начала разваливаться. А потом, когда бизнесмены сказали царям, вы на самом деле не можете никого охранять и защищать, мы сами будем всех защищать и охранять. И все будет, защита для всего будет бизнес. И так возникло буржуазное общество, когда бизнес там становится законом для всего, все можно купить и продать. Когда святые люди перестали давать советы царям, то цари стали безбожными. И тогда появилось безбожие, безнравственность. Безнравственность, вот этот разврат, безнравственность появилась, когда святые люди отошли и с ними перестали советоваться цари. А отсутствие законов, беззаконие, то есть безнравственность, вы поняли, да, когда появилось? Цари перестали советоваться со святыми людьми, когда появилось феодальное общество. Вы знаете, там рассказываются истории о безнравственности феодального общества, да, о разврате. А беззаконие появилось тогда, когда взяли буржуи, то есть бизнесмены. Беззаконие, все можно купить и продать, законов сейчас нету. А невежество появилось тогда, когда рабочие взяли власть. И от невежества родилось отсутствие веры. Потому что без веры это и есть омут для народа. Вы видите, все спились. Раньше никто не пил, потому что была совесть. Совесть идет от того, что человек знает, что все, что он делает, делает это или хорошее, или плохое, ему потом зачтется. Это называется грех или безгрешие. То есть человек знает точно, что все его проблемы, болезни возникают от плохих поступков. Но беззаконие появляется тогда, когда человек не понимает, что все зависит от его поступков. Почему он не понимает? Потому что нет людей, которые объяснят. Да? То есть если не существует такой структуры общества, то все сразу разваливается. Понимаете? И человек не знает, что ему делать в жизни, как ему быть. Поэтому каждый должен находиться на своих местах, и мы должны воспитывать детей в соответствии с их природой. Тогда они обретают счастье в этой жизни. И если мы понимаем природу женщины, относимся к ней правильно, тогда мы обретаем счастье в семье. Если мы обретаем то же самое, если вы понимаете природу мужчины, что есть разница между мужчиной и женщиной. А сейчас все говорят эмансипация, то есть нет разницы. Если нет разницы, то почему бы мужчинам не начать рожать? Если они одно и то же. Почему бы сейчас мужчинам не начать рожать? А женщинам не идти в армию. Так и происходит. Мужчины пытаются рожать, а женщины в армию пошли. Защищать
Родину.
Кто-то не согласен с тем, что я говорю? Я вообще это не придумал. Ну как не увидели? Мужчины пьют гормоны, становятся женщинами. Чего это? Да, гомосексуалисты. Что, разве мне не похоже? Губы красят. Рожать, конечно, они не смогут. Точно так же, как женщина защищать страну не сможет. Хоть она каску одевает, это все глупость просто. Да? Так же, как гомосексуалисты делают из себя, строят женщину, а не женщину. Так женщина не может быть солдатом, понимаете? Это глупость просто. Кто-то не согласен с тем, что я говорю? Все согласны? Ну, изучайте, значит, ведическую культуру. Там все это есть. У нас время вышло, наверное, да? Давайте-ка задавайте вопросы. А? Зубы страдают от того, что человек не имеет достаточно твердости в жизни. И у ленивых людей страдают зубы от лени. И ленивые люди, они не любят, люди, которые не любят трудиться, они любят сладкое. И зубы страдают от сладкого тоже. А все, что связано с ленью, например, если человек склонен спать больше, чем положено, у него зубы тоже страдают. Если человек склонен чистить чрезмерно пищу, и она у него становится очень мягкой, зубы, когда они не контактируют с твердой пищей, они тоже крошатся от этого, потому что они не получают жизненную энергию. Поэтому если человек ест все очень мягкое, вот, я вообще не советую овощи, я советую овощи просто мыть, резать и есть. Когда, то есть резать, тушить их и есть с кожурой. В кожуре содержится вся жизненная сила. Твердость дается из кожурок из этих. Я многие болезни лечу кожурками просто от обычных овощных культур. Это одно из самых сильных лекарств для нас, потому что мы привыкли есть все мягкое. Только кожуру картошки не всем можно есть. Потому что картошка, она находится не в благости, мы об этом говорили. Но остальных овощей можно. Пожалуйста. Баклажан? Можно. Все заболевания суставов, позвоночника, все, что связано со шлаками в организме, и заболевания нервной системы. Практически все лечатся эти болезни кожуркой. А? Что? Кожурой, да, различные растения. Все, например, кожура арахиса, она очень хорошо лечит суставы и позвоночник. Одно из самых лучших лекарств. Когда мы что-то завариваем, это теряет биологическую силу. Да, если вы жуете, вы получаете биологическую силу. Арахис, да. Я знаю. Нет, надо есть без кожуры и готовить. Вот арахис без кожуры надо, но кожуру можно иногда жевать. Нет, она не вредная. Но если ее пережарить чрезмерно, она становится вредной. Спаржа? Спаржа – это довольно ядовитая трава, поэтому это растение, да. Поэтому ее употреблять можно только в микродозах, вот такие небольшие очень количества на полстакана воды. Там. Она лечит паразитарные и онкологические заболевания. Дальше. Трава, она лечит почки, снижает давление. В целом она малоэффективна здесь, в этой местности. Ей лучше не пользоваться. Все самые эффективные растения в этой местности я перечислил на одной из лекций. Можете послушать кассет. Ну, почти все там, многие. Мы об этом уже говорили, поэтому я не говорю про чистотел. Корень чистотела лечит атеросклероз и злокачественные опухоли. Он является одной из самых популярных вещей вот в этой области. Только мы об этом не знаем. Его употреблять надо в микродозах. Буквально булавочная головка на полстакана воды, или лучше сосать во рту по булавочной головке. Лучше это делать, не делать самому чрезмерно, не увлекаться. Да? Отложение солей. Во-первых, надо, и чтобы лечить атеросклероз и отложение солей, надо сделать две вещи. Первая вещь – перестать есть мясо, рыбу, яйца, кофе, яйца. Вторая вещь – перестать есть зерновые культуры после обеда, после двух. А после двух можно есть орехи и овощи. Зеленый чай пить можно, но от этого здоровье не прибавится. он содержит в себе достаточно много кофеина. И от этого здоровье ухудшается сильно. В целом существуют растения, которые обладают хорошим характером. Существуют растения, которые обладают плохим характером. Зеленый чай, кофе, потом цикорий. Эти растения, какао, они все обладают плохим характером и портят нервную систему. И люди, которые пользуются ими, они чувствуют всегда гипотонию, подташнивание, сердцебиение и так далее. Яблочный уксус лучше всего очищает печень, и употреблять его лучше всего тогда, когда печень надо чистить. Это весной. Я плохо знаю это растение. Вы напомните, как оно выглядит? Что это за растение? Все, я вспомнил. Я не думаю, что оно очень полезно. Я не думаю, что оно очень нужно в лечении. По-моему, это декоративное растение. Как? Возможно, да. Но самое лучшее средство, которое усиливает иммунитет, я знаю, это семя донника. Да. Когда по запаху подойдет, тогда можете дышать. Вы должны понять, что все надо нюхать. Это критерий того, подходит вам или нет. Ей была лекция, я это объяснял. Если вы это забываете, ваши проблемы. Радикулит надо лечить тем, чтобы повысить тепло в организме. Потому что это бывает от избытка холода. Самое средство, которое всем подойдет, это мазать вечером перед сном, вот так вот, до предплечья, вот так руки и ноги, то есть ниже колен, то есть начиная выше колен и вниз, мазать топленым сливочным маслом, втирать просто его, и ложиться спать. Не надо, чтобы там все в масле было, просто надо втирать. А? Эта болезнь возникает от суеты и переохлаждения в организме. Когда человеку не хватает жизненного тепла, когда он очень суетливый, он всегда мерзнет, и это идет от перевозбуждения в организме. А? Радикулит. Артрит всегда бывает от чрезмерной тупости в напряжении. Когда человек трудится без любви, от этого бывает артрит. Судороги бывают от сильного тонуса, когда человек чрезмерно напряжен в тонусе. Это чаще всего бывает от чрезмерной гиперответственности и страха, когда человек боится чего-то. Руки не имеют от гипотонии и снижения кровообращения. Сила кровообращения зависит от присутствия радости в человеке. Чем больше радости в жизни, тем лучше кровообращение. Если не хватает радости, кровообращение снижается. Артрит. Первый самый главный рецепт – это научиться делать все с любовью. Тогда у вас он сразу пройдет. Но если вы не можете этого сделать, тогда вы должны тоже мазать сначала маслом, вот то, что я сказал. Потом вы должны есть скорлупу растений, которые обладают этими качествами. Это корень сосны надо есть, потом скорлупу арахиса, скорлупу фундука. Ковыль трава тоже лечит очень, но в маленьких дозах надо, в микродозах использовать ее для лечения артрита. Створки фасоли лечат очень хорошо. Любой фасоль. А? Грипп бывает всегда от суеты и агрессивности. Человек, который агрессивен, он дает возможность агрессивному живому существу попасть в свой организм. Все, кто агрессивны, болеют гриппом. Суетливые люди тоже болеют гриппом. Лечить надо растениями, которые обладают силой противостоять против агрессии. Это черный перец, желтая горчица, семя доника, имбирь, куркума, ромашка. Вот эти растения. Я вам давал уже пропорции много раз от простуды. Дальше. Золотой корень обладает благостью, находится в благости, поднимает энергию человека вверх и увеличивает жизнь таким образом. А женьшень, наоборот, обладает качествами плохими, он всегда опускает энергию вниз у человека, хотя он собирается сосредотачивать энергию, но опускает ее вниз, увеличивает вожделение, и таким образом энергия вся уходит из человека, и он живет мало. Дальше. Дальнозоркость возникает из-за того, что человек склонен к чрезмерному напряжению в жизни, а близорукость возникает из-за неподвижности, лени и нежелания смотреть в будущее. Близорукость лечится оптимизмом, а дальнозоркость лечится добротой и спокойствием в труде, то есть, ну, нежностью в труде. Но дальнозоркость в основном всегда возникает из-за того, что человек ест мясо, и он от этого становится, у него страдают сосуды, и он получает дальнозоркость из-за того, что человек, который ест мясную пищу, никогда не может расслабиться, потому что смерть находится внутри него. Человек, который ест мясо, никогда не будет расслабленным и спокойным, потому что сила смерти, которую он заходит, ну, как бы, делает могилу для коровы у себя в животе. Вот. И поэтому он, когда ест там это мясо, то мозг, он постоянно чувствует тревогу. И человек не может расслабиться, и поэтому он не может без напряжения трудиться и все прочее. Поэтому если человек чувствует постоянное напряжение внутри себя, надо перестать есть мясо, и напряжение сразу уйдет. Через 2 недели станет легче жить. Можете не верить мне, но это так. Если вы думаете, что вы, когда едите мясо, у вас больше белков в организме, вы ошибаетесь. Потому что мясо очень тяжело переваривается, и из молочной пищи, из кисломолочной пищи, из сыра, белки усваиваются гораздо быстрее, в десятки раз быстрее, чем из мяса. Поэтому, когда человек ест мясо, а почему ей хочется есть мясо? Потому что не хочется жить. Человек, когда он чувствует, что он чрезмерно напряжен, он ест мясо, у него вся энергия уходит в живот на переваривание. Он садится и тупыми глазами смотрит на телевизор. У него мозг успокаивается, все расслабляется, потому что энергии уже нет для того, чтобы думать. Все идет в живот, он садится и смотрит последние новости. Да. Вот. То есть человек, когда он съедает мясо, у него мыслительные способности снижаются, вся энергия уходит с головы. И таким образом человек находит покой, успокоение. Вот. То есть он успокаивается, потому что думать уже нечем. Энергия вся ушла из головы. Поэтому многие люди любят есть мясо, чтобы таким образом успокаиваться. Но человек должен успокаиваться из-за самоосознания. Когда человек осознает, как делать надо, вот я сейчас вам что-то объяснил, у вас покой появился у кого-то, да, внутри? Как надо правильно делать, вы чувствовали покой. Покой возник из-за самоосознания. Так должен возникать покой. Такой покой никому не повредит. Вот. Если человек почувствовал покой из-за того, что он объелся, обожрался мясо, это значит, что этот покой сделает его мертвецом. Потому что, да? Да? А, надо просто перестать есть мясо и не надо идти посты соблюдать. Потому что какой смысл соблюдать посты, если потом делать мясоед? Я вообще не понимаю. И вот эту вот традицию я не совсем не понимаю. Вот смотрите. Вот где логика? Если мясо нельзя есть. Ну нет, я говорю про мясо. Если мясо есть нельзя, и надо соблюдать пост на него, то зачем тогда делать мясоед? Мясоед-то зачем? Причем это праздник. Это означает, что мы соблюдали пост и не ели мясо, потому что так делать нельзя. Но потом мы отпраздновали этот пост тем, что поубивали всех коров и съели их. Я не совсем понимаю, мясоед, что это за праздник? Если нельзя, значит нельзя. Значит, это плохо будет для здоровья. Зачем есть мясо? Поэтому я не понимаю вот этого. Зачем нужны посты? Посты бывают нужны для того, чтобы обрести духовное счастье. Только одна причина. Когда человек отказывается там от молочного, от всего. Но, кстати, сказать, хочу вам такую сказать вещь, что человек не должен отказываться от молочного. Потому что молоко в себе несет самую большую чистоту. Из всех продуктов молоко несет больше всего благости. Человек, который ест молочные продукты, у него мозг становится в благости. У нас есть целая лекция, да, посвященная этому, я говорил вам. Поэтому я не буду повторяться, просто те, кто отказывается от молочных продуктов, они просто становятся очень беспокойными. Но я не против христианской традиции. Те христиане, которые жили раньше, они знали больше, чем те, которые сейчас. И я, например, имею доступ к литературе, где говорится, что Иисус Христос вовсе не говорил, что надо есть мясо и рыбу. Он не говорил, что рыбу он сам ел. Он вообще не ел эту рыбу никогда. Вот просто на еврейском, древнееврейском, там есть какая-то как бы пища и рыба, она примерно одинаково переводится. Понимаете, просто одно другим заменили. На самом деле, до Павла христиане вообще не ели мясо, вы знаете об этом? Все христиане были вегетарианцами. И христианство распространялось очень плохо. Поэтому апостол Павел, он отменил этот принцип вегетарианства. И он сказал всем тем, кто... И он, во-первых, там была буча очень большая. Вот. Там было собрание всех христиан, там поперерезали всех тех, кто был за вегетарианство. Это история, ее надо изучать. Вот. Перерезали всех тех, кто был за вегетарианство, и издали закон, что тот, кто будет стоять за вегетарианство, тому будет раскаленное масло вливать в рот. В результате все стали мясоедами. Вот. Христиане были вегетарианцами до этого указа Павла. Да, есть такие посты, когда луна входит в определенное состояние два раза в месяц. Человек, он не ест, да, это не полнолуние. Там луна, как бы, она становится такой маленькой, что ли. Какой она фазу? В общем, да, я не могу это объяснить, вот вам объяснили. В общем, смысл заключается в том, что два раза в месяц по лунному календарю, по ведической культуре эти посты называются кадыши, человек может воздерживаться даже от зерновых культур, но не всегда, если человек не хочет полный пост соблюдать, может не соблюдать, но от зерновых он должен воздерживаться, так или иначе. Тот, кто в этот день соблюдает пост, полный пост, этот человек приобретает духовную силу и освобождается от многих. А это именно вот этот день предназначен для постов. Что касается поста там многодневного, вы можете это делать, но если вы это делаете для каких-то духовных целей, потому что человек, который меньше ест, он очищается и становится более тонко воспринимает мир. Но в целом я никому не рекомендую именно таким образом поступать, потому что человек, который не имеет как бы понимания этих вещей, у него потом еще большая страсть появляется к тому, чтобы есть, есть не то, что нужно. И он становится как зверем, бросается на это мясо потом после этого поста. То есть, как бы человек раскачивает себе качели. Поэтому лучше жить размеренной, спокойной жизнью, без этих каких-то перепадов через лет. Оно охлаждает, да. Но молоко всегда надо пить на ночь. Его надо пить на ночь всегда, горячим, подслащенным. Оно, а днем не надо. И утром, рано утром можно пить. Молоко всегда успокаивает человека, лечит более сотни болезней. Оно улучшает память, интеллект и все прочее. Для этого надо просто чуть-чуть полстаканчика, стаканчик молока горячего выпить на ночь. Сразу сон становится спокойным. Если вы перепили, у вас с утра будет горло заложено. Значит, надо молока меньше пить. То есть надо отрегулировать дозу. Это как лекарство, понимаете? Оно лежит в животе долго, плохо переваривается. И успокаивает нервную систему таким образом очень сильно. Поэтому молоко предназначено для того, чтобы сделать из нас очень спокойных людей. И оно улучшает нам память, дает спокойствие и жизненные силы. И сон становится очень спокойным. Вот, это тайное знание, потому что все врачи сейчас думают, что молоко – это очень вредный продукт. Утром тоже, рано утром до 6 можно пить горячее молоко, точно так же. А после 6 надо есть фрукты, кисломолочные и сладости. Все сладкое надо есть до 9. А? Тоже надо утром есть. Или вечером на ночь. С молоком. Ну просто с молоком размешать, чтобы сладкое молоко было. Выпить и так можно было. Значит, эта лекция есть, понимаете, я все это уже говорил, вы просто пришли первый раз, я извиняюсь. Просто я вам хочу сказать, пожалуйста, просто послушайте все мои лекции. Вот все, что вы спрашиваете, в основном я уже повторяюсь. Если его есть не вовремя, то есть не на ночь пить с молоком и не рано утром до 9, он может сладко разрушать зубы. Да? Да, растительное масло, то есть именно подсолнечное масло может очищать организм, если его сосать во рту, ну, в то время, когда его надо сосать. А именно это делать надо, зимой можно это делать вечером, но не слишком поздно, часов 6. А лучше всего это делать ну, где-то за полчаса до еды, до обеда. Не обязательно. А летом лучше всего не очищать организм маслом. Лучше всего очищать его ягодами. Фруктами или ягодами? Фруктами осенью. Да, существуют плохие зоны. Вот. И если вы просто расслабитесь в своей квартире и встанете в какое-то место, вы почувствуете, хорошее это место или плохое. Не надо сильно напрягаться для этого. Вот. В целом, если вы чувствуете, вам очень плохо спать в каком-то месте, у вас плохой сон, надо поменять место, переставить другое. Потому что от этого будут большие потом проблемы в жизни. Вот. Эти зоны связаны с тем, что из земли какие-то камни влияют. Или ну, какие-то структуры, они пересекаются в каких-то точках и влияют в одном месте хорошо, в другом плохо. Я все эти зоны очень хорошо чувствую. Вот, но если вы хотите, чтобы я вам сказал, кто у меня лечится, можете принести план вашей квартиры, я вам покажу, где плохие зоны. Проблем больших нет. Псориаз и нейродермит, вот аллергический. То есть псориаз возникает в основном из-за того, что человек в прошлой жизни чаще всего чрезмерно занимался развратом. То есть кожные болезни вообще идут из-за того, что человек ну, занимался развратом чаще всего. И это болезни очень тяжелые и лечатся с большим трудом. Опущение почек идет из-за того, что человек чрезмерно напряжен в деятельности. Чаще всего был раньше напряжен. То есть это как наказание. И человек, у которого опущены почки, ему чрезмерно напрягаться тяжело очень. Все. Время. Нет. Так, сейчас у нас будет сеанс, который кто-то не знает. Мы проводим такие сеансы каждый вечер. Мы желаем всем счастья.